Привет, друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск нашего понятного подкаста на русском языке для тех, кто изучает русский язык и интересуется тем, что происходит и происходило. Я вас приветствую на третьем выпуске нашей мини-серии. Это мини-серия про Чернобыль, про чернобыльскую аварию. Это третья и заключительная серия. Ну, давайте сразу начнем говорить про это. Если вам нравится этот подкаст и вы хотите его поддержать, то вы можете сделать это, например, оставив отзыв в вашем подкастовом приложении. Либо вы можете присоединиться к мембершип-программе, чтобы получать дополнительные материалы и, конечно же, транскрипции. Транскрипции с новой лексикой, да, чтобы увидеть все новые слова, чтобы получить объяснение новых слов. Короче, это вам, друзья, точно поможет. Присоединяйтесь к мембершип-программе. Мы с вами заканчиваем говорить про Чернобыль. У нас было уже два выпуска, посвященных Чернобылю, посвященных аварии. В первом выпуске мы говорили про причины и предпосылки аварии, как произошла авария, почему. И мы там выяснили, что проблемы, глобальные проблемы СССР вызвали эту аварию, да. А во втором выпуске подкаста этой мини-серии мы говорили про последствия этой аварии и про ликвидацию, то есть про устранение этих последствий. И во втором выпуске мы увидели, что, как ни парадоксально, но именно благодаря устройству СССР, благодаря этой системе, которая была в СССР, аварию удалось локализовать, достаточно быстро и эффективно. Конечно, не без проблем, но в целом локализация и устранение всех проблем произошло достаточно быстро и достаточно успешно. Советская система в тот момент проявила свои лучшие качества, так считает ряд исследователей. Ну и сегодня в третьем, последнем выпуске мы поговорим про политические, экономические последствия аварии, про развал СССР, и связан ли он как-то с Чернобыльской аварией. Ну и поговорим, что вообще сегодня происходит на Чернобыльской станции, что сегодня происходит с зоной отчуждения и так далее. Давайте переходить к этим вопросам. В прошлом подкасте мы остановились на том, что после аварии было решено сделать такое сооружение над четвертым энергоблоком. То есть соорудить или построить, или возвести, или сделать саркофаг или укрытие, да, укрытие из бетона, чтобы изолировать реактор, разрушенный реактор, чтобы его изолировать и чтобы радиация не выходила из него. И это сделали достаточно быстро. За 6 с чем-то месяцев был построен этот саркофаг, и уже в ноябре 1986 года реактор был закрыт. То есть достаточно быстро. Что дальше происходило с Чернобыльской станцией после уже ликвидации аварий? Ну, во-первых, были, когда основные, самые важные проблемы были решены, да, ликвидированы, когда были основные последствия, были убраны радиоактивные частицы, рыжий лес, так называемый, да, облученный лес, радиоактивный лес был ликвидирован, там, сожжен, то после этого возобновили три остановленных после аварии энергоблока. Как я говорил, 4 было энергоблока на Чернобыльской станции, 2 еще были недостроены, и они никогда не будут достроены. Но вот из 4 осталось 3, и эти 3 работали, ну, возобновили свою работу. То есть станция продолжала работать. Но, как мы говорили, раньше люди, которые работали на станции, энергетики, они жили в Припяти, в городе Припять. Но этот город, он стал частью зоны, зоны отчуждения, радиоактивной зоны, где, ну, как бы нельзя было жить. И Припять заброшен. Где жить людям? Поэтому в 1986 году, то есть прямо в этот же год аварии, начали строить новый город подальше от Чернобыльской станции. Я так понимаю, что этот город находится вне зоны, да, то есть он достаточно далеко от реактора, от зоны, и железная дорога соединяет этот город, город называется Славутич, новый город. Этот город со станцией соединяется железной дорогой, и люди ездили, может быть, и до сих пор ездят к станции на этом поезде. Вот. Славутич — город очень интересный. Вы можете его увидеть на видео у одного популярного тревел-блогера Антона Птушкина. Ссылку на его видео я оставлю в комментариях. Там он показывает и город Славутич, и атомную станцию в настоящий момент. В общем, посмотрите, очень-очень интересно. Значит, в этом городе жили люди в Славутиче, которые работали до остановки всех реакторов, потому что, ну, в будущем Чернобыльская станция вся перестанет работать, все энергоблоки перестанут работать. Но до остановки станции, до остановки реакторов люди жили в Славутиче, работали там, но после закрытия, полного закрытия Чернобыльской станции, эти люди, ну, что они стали делать в Славутиче? Часть людей уехала из Славутича, а часть продолжает жить в Славутиче, потому что, ну, все еще нужны какие-то люди для работы на атомной станции. Она не работает, но все равно там, ну, ведется некая работа, да, нужно поддерживать эту станцию, нужны люди в любом случае. Ну и также люди, которые живут в Славутиче, занимаются работой в зоне отчуждения. Например, они занимаются мониторингом, да, радиоактивной ситуации или научной деятельностью они занимаются. То есть все еще люди работают и в зоне, и в, ну, и рядом с Чернобыльской станцией, хотя она уже не работает. Реакторы все остановлены. Когда, кстати, когда станция была окончательно закрыта, когда перестали работать реакторы? Через несколько лет после аварии, в 1991 году, на втором энергоблоке произошел пожар. Господи, жуть. Произошел пожар. Да, и этот энергоблок второй перестали эксплуатировать после пожара. То есть было 4, четвертый, ну, взорвался, авария, потом отключили второй, но первый и третий энергоблоки еще работали. Я напомню, что один энергоблок имеет один реактор. Так вот, два энергоблока работали, и они были закрыты в 96-м году и в 2000-м году. По договоренности Украины и Еврокомиссии, и там еще были представители стран G7, Большой Семерки, страны Большой Семерки. В общем, они все договорились, что, значит, нужно останавливать этот реактор, эти энергоблоки. И вот в 2000 году последний энергоблок был остановлен. Окей, энергоблоки остановлены. Но, все равно были риски распространения радиации. Почему? Потому что в тот момент, уже в 2000-х годах, прошло, ну, там, почти там, 15 лет с момента постройки саркофага, то есть бетонного укрытия, бетонной изоляции. Да, уже много лет прошло, и ну, было опасно. Опасно, потому что, а вдруг что-то случится с этим укрытием? Вдруг опять пойдет радиация? Поэтому было принято решение построить еще одно укрытие, еще один купол. Его название — новый безопасный confinement. И его начали строить в 2007 году и планировали построить за примерно 5 лет. Но ушло почти 10 лет на строительство этого нового безопасного конфайнмента. 10 лет. Я напомню, что во время СССР вот этот предыдущий саркофаг построили за 200 дней. То есть за полгода построили прошлый, а новый строили 10 лет. 6 месяцев и 10 лет. То есть, ну, не знаю. Понятно, что нельзя сравнивать эти два укрытия, потому что первое укрытие — это просто такой, просто как... просто изолировали бетоном, а современный confinement, он содержит там сложные всякие элементы, какие-то движущиеся части для того, чтобы в будущем когда-нибудь можно было убрать ядерные отходы. То есть все вот это реактивное, все реактивные остатки можно было убрать из энергоблока. Такая идея. Но пока никто не знает, когда это будет и будет, кто это и когда будет делать, неизвестно. Но такая опция в новом конфайнменте есть. Там есть, он такой технически сложное устройство. Можете посмотреть на этот конфайнмент, он есть в видео у Антона Птушкина, видео, про которое я говорил, там и снаружи, и изнутри можно посмотреть на этот confinement. Сейчас Чернобыльская станция выглядит как ангар, такой ангар для самолетов. В общем, интересно. Что происходит с зоной отчуждения на данный момент? Какова ее история? Уже вскоре после аварии туда начали возвращаться люди, просто самостоятельно. Ну, потому что были люди, которые жили там где-то в деревнях, и, ну, они захотели поехать домой. Ну, люди не верили, что радиация — это опасно, и, в общем-то, многие люди просто вернулись туда и живут там. Ну, как многие, то есть не так много таких людей, это, наверное, не тысячи человек, но я думаю, что сотни. Я не знаю точно, друзья, да, но не очень большое количество людей, конечно, вернулось в зону, чтобы жить. Но такие люди есть. Конечно, когда случаются такие катастрофы, всегда находятся мародеры. То есть люди, которые грабят брошенные дома, вывозят металл из дома, потом этот металл продают. Да, металл, естественно, радиоактивный, но какая разница, если на этом можно заработать. Также в зону часто ездят туристы. Даже есть некоторые экскурсионные компании, которые предлагают туры в зону. И вот у, опять же, возвращаясь к видео Антона Птушкина, то там можно посмотреть, как это выглядит, как выглядит туристическая поездка в зону, что там можно посмотреть. Те, кто ездили в зону, они почти, ну, многие из этих людей говорят, что это место имеет какую-то свою особую атмосферу, какую-то невероятную атмосферу. Ты там что-то чувствуешь другое. То есть вся вот эта атмосфера заброшенности города Припять, каких-то заброшенных объектов, когда природа потихоньку берет свое, и как бы природа побеждает цивилизацию, так скажем, да. Природа побеждает, в общем, какие-то элементы человеческой деятельности. В общем, это уникальное место, многие об этом говорят, и многие туристы туда возвращаются и возвращаются, потому что, ну, что-то ты там чувствуешь. Что ты чувствуешь там особенное, кроме радиации? А по поводу радиации, кстати, в целом в зоне, ну, по большей части, радиационный фон нормальный сейчас. Нормальный. Однако, конечно, есть некоторые места, где фон, радиационный фон либо немного выше, либо намного выше, чем нормальный. Ну и, конечно, почва, то есть земля, она загрязнена. Ты не можешь, не знаю, выращивать картошку или морковку или какие-то овощи там, потому что земля пропитана радиацией. Нельзя это делать. Следующее. Давайте поговорим про будущее реактора РБМК. Как мы выяснили, этот реактор имел проектные ошибки. То есть уже при проектировании, при конструировании в этот реактор были заложены ошибки. И поэтому происходили аварии, какие-то проблемы с ним были. Однако только после Чернобыльской аварии этот реактор модернизировали и устранили ряд проблем. Слава богу, конечно, но очень жаль, что только после аварии об этом, ну, начали делать какие-то шаги по модернизации. У нас есть такой фразеологизм в русском языке: «пока жареный петух не клюнет». То есть это означает, что пока что-то плохое не произойдет, никто не будет ничего делать. Да? Пока жареный петух не клюнет, никто ничего не сделает. То есть нужно, чтобы произошла проблема, тогда только начнутся действия. Вот, к сожалению, здесь было именно так. Так вот, но реактор модернизировали, и новые станции с реакторами РБМК строить перестали. А те энергоблоки, которые находились в процессе строительства, их перестали строить. То есть все, больше не строили энергоблоки с реакторами типа РБМК. В 2004 и 2009 годах по требованию Еврокомиссии также были закрыты два энергоблока с реакторами РБМК в Литве. Кстати, в Литве находится станция, где снимали фильм, сериал HBO. Его снимали в Литве, не на Чернобыльской станции, конечно, на другой похожей станции. Но эта станция тут была закрыта также. Хотя говорят, что эта станция в Литве вырабатывала 80% электроэнергии. То есть 80% электроэнергии вырабатывалось именно на этой атомной станции. Ее закрыли. Ну вот, да, вопрос такой. Интересно, изменились ли цены на электроэнергию у людей, простых людей, после отключения реактора? Наверное, изменились. Окей. В России на данный момент работает 8 реакторов, 8 энергоблоков с РБМК. Это Курская атомная станция, Смоленская атомная электростанция и Ленинградская атомная электростанция. Соответственно, рядом с городами Курск, Смоленск и Санкт-Петербург. Вот 3 станции и 8 энергоблоков. Однако в течение 10 или 15 лет эти энергоблоки, эти реакторы будут остановлены. Давайте теперь поговорим про политические последствия. Политические последствия. Как связан развал СССР с аварией? Иногда можно услышать фразу «Чернобыльская авария стала причиной краха СССР». Скорее, авария, Чернобыльская авария была лакмусовой бумажкой, то есть была отражением или показателем реального положения дел в науке. То есть авария показала, как на самом деле обстоят дела с наукой, с атомной промышленностью в СССР. Дело в том, что у СССР было несколько направлений, которыми СССР гордился и которые были такими важными, стратегическими, перспективными отраслями в науке, да, ну, как бы вообще. Это космос, космическая программа, и это мирный атом. Мирный атом, то есть атомная как бы энергия, направленная в мир, для мирных целей, не для войны. И это вот были одни из главных направлений. И Горбачев хотел ускорение экономики. Была такая программа у Горбачева. Еще не было перестройки, началось все с ускорения. Кстати, послушайте подкаст про 90-е. Даже не про 90-е, про развал СССР был у меня подкаст. И там подробнее говорится об этом. Так вот, Горбачев хотел ускорение экономики. И он пытался это сделать, но бум, авария. То есть было очень важно опираться на науку для СССР. Ядерная вот эта промышленность, сфера, ядерные реакторы, энергетика — это было очень важно. И происходит взрыв. Возможно, еще поэтому реальные масштабы аварии долго скрывались. Потому что, ну, нельзя было, чтобы такой удар был нанесен по имиджу СССР. Эта авария — это большой удар по имиджу, как по имиджу для других стран, так и собственные люди, советские люди, ну, они поняли, что, ну, как так, такая катастрофа в важной сфере. То есть на самом деле люди потеряли, во-первых, доверие к СССР, потому что я говорил, что в начале было очень много лжи, неправды и вообще не было информации. Не было информации, и люди узнавали все с помощью радио, они ловили как-то западные станции, где говорили про аварию, про Чернобыль. Люди так это узнавали, и люди перестали доверять Да, было потеряно доверие к СССР из-за вранья, из-за недели лжи. Про неделю лжи мы говорили во втором эпизоде. Ну и как последствие в 86-м и 87-м годах СССР начинает полностью менять свою экономическую систему. Начинает появляться частный мелкий бизнес, то есть индивидуальное предпринимательство. Происходит отказ от плановой экономики. То есть мы видим, что влияние Чернобыльской аварии для СССР было велико. Это был большой удар для СССР. Хотя это, конечно, был не единственный фактор. Я думаю, что рано или поздно произошла бы другая авария, которая бы все равно повлияла. То есть проблема была не только в реакторе, потому что реактор и сейчас работает, да, РБМК реактор, сейчас в данный момент он работает. То есть можно было улучшить. Но этого не сделали. Этого не сделали в нужное время. Давайте пару слов про экономические последствия, потому что я слышал про цифру 10%. Не знаю, не могу сказать, что это точная цифра, но примерно 10% государственного бюджета каждый год уходило на ликвидацию аварии. На то, чтобы выплачивать людям компенсацию, чтобы там, сооружать укрытие и так далее, и так далее. 10% государственного бюджета каждый год много-много лет. То есть огромные, колоссальные. У СССР и так проблемы с экономикой, а тут еще такой расход. Да, столько денег нужно тратить на устранение последствий аварии. Поэтому, конечно, это тоже было... Это было большой проблемой. Я говорил уже, 600 тысяч человек, 600 тысяч человек участвовали в ликвидации. Их нужно было кормить, им нужна была одежда, потом нужны были материалы, инструменты, техника и так далее. Это огромные ресурсы. Огромные ресурсы были потрачены. Ну и, конечно, землю эту вокруг реактора, зону, нельзя было использовать никак. Да, то есть... Нельзя было заниматься сельским хозяйством на этой зоне. Реактор перестал работать. То есть в реактор вложили деньги. Ну, то есть огромные, огромные, огромные экономические потери. Ну, в завершении этого, этой мини-серии, в завершении этого выпуска хочу, наверное, сказать еще пару слов о... Во-первых, сериале от HBO, потому что, ну, я читал разные отзывы каких-то историков и исследователей на тему этого сериала. И, конечно, многие исследователи, да на самом деле все исследователи считают, что очень много искажений в этом сериале, но не в плане фактов, а в плане взаимодействия людей. То есть как люди общались друг с другом, как люди разговаривали, как люди организовывали работу и так далее. Там вот эти люди с автоматами, да. То есть никто никого не заставлял работать. То есть атмосфера была совершенно другой, и это нужно понимать. Нужно понимать, что фильм HBO — отличный художественный фильм, не документальный фильм, с режиссерским видением того, как все происходило. То есть это взгляд режиссера на факты. Да? Нужно это все равно помнить. Однако Россия... тоже сняла несколько фильмов и сериалов как бы в ответ HBO. И мне грустно об этом говорить, но я понимаю, что эти сериалы гораздо хуже, чем сериал от HBO. Начиная от художественной составляющей, от съемки, в общем, от как сделан сам фильм, да. То есть гораздо профессиональней, конечно, сделано у HBO, но самое главное, мне очень не нравится, что в российских фильмах, вот в этих ответах HBO, показывается героизм ликвидаторов. Такой странный, но по-странному показывается, но показывается героизм. Однако, почти отрицается то, что была ложь, и то, что были управленческие ошибки. И вот это меня всегда беспокоит в том, как Россия в целом относится к каким-то своим проблемам. Мне кажется, мое личное мнение, мне кажется, что мы не используем такие аварии, катастрофы и войны, мы их не анализируем, мы не рефлексируем по поводу этих событий. То есть я знал, все мы знаем в России про Чернобыль, конечно, но нет каких-то событий, каких-то напоминаний, каких-то фильмов, каких-то, может быть, памятных дат, что погибли люди, что люди героически сражались. И самое главное, у нас есть невыученный урок на тему вот этой лжи и на тему того, что не надо было государству, ну, как государству, некоторым политическим деятелям не нужно было вот так делать. Не нужно было вот так делать, и тогда не было бы такой катастрофы. Но, к сожалению, мы об этом не говорим. Мы ни про Кавказскую войну, ни про какие-то другие войны и конфликты, мы почти никогда не анализируем их полностью. Обычно всегда идет оправдание, зачем нужна была эта война, и что государство было право, что начало эту войну. Но никакой вот такой рефлексии, я имею в виду, конечно, среди ученых, среди исследователей, профессионалов, эти рефлексии есть, книги есть, информация есть, но до массового зрителя, до массового слушателя, до обычного человека не доносится значение, реальное значение Чернобыля, этой катастрофы, этой аварии и причин, реальных причин этой аварии. Вот от этого мне становится немножко грустно. Грустно. Но окей. В общем-то, благодарю вас за то, что прослушали эти три подкаста. Конечно, если у вас есть вопросы, пишите, присоединяйтесь к мембершип-программе. И до встречи в следующих подкастах, друзья. Пока!